Добро пожаловать на третий вечер, посвященный теме «Бог, в которого я не верю». Вопрос, который мы будем изучать сегодня, звучит так. Сегодняшняя тема, ее название – фатализм. Фатализм. Вначале дадим определение. Согласно словарю галлицизмов русского языка, фатализм – это вера в предопределение, вера в неотвратимую судьбу. Все на роду предначертано, и вся жизнь расписана. Вот что такое фатализм. Согласно философской энциклопедии, фатализм – слово родом из латинского языка. Есть такой термин «фатум» – «рок», «судьба». Фатализм – это мировоззрение, рассматривающее каждое событие и каждый человеческий поступок как неотвратимую реализацию изначального предопределения, исключающего свободный выбор и случайность. Вот о чем пойдет речь сегодня. В самом начале, позвольте, восточную притчу. На экране вы видите самую высокую мечеть в городе Самара, Две Ар в Ираке. Она была построена еще в IX веке нашей эры. И вот рассказывают о том, что в этих местах в свое время имела место следующая история. Жил в Багдаде купец. Послал он слугу на базар за товаром, но тот прибежал назад, бледный и дрожащий, и сказал: «Господин, на базаре в толпе меня толкнула какая-то старуха». Я оглянулся и увидел, что меня толкнула сама смерть. Она посмотрела на меня и погрозила мне: «Господин, дай мне коня, уеду я из этого города, скроюсь от своей судьбы, поеду я в Самару, где смерть не найдет меня». Дал купец слуге коня, сел слуга на коня, вонзил шпоры ему в бока, и помчался конь со всех ног. А купец пошел на базар, увидел смерть в толпе, подошел и спросил: «Почему ты погрозила моему слуге, когда увидала его нынче утром?» «Я не грозила ему, — ответила смерть, — я просто удивилась. Я не ожидала увидеть его в Багдаде, потому что сегодня вечером у меня с ним назначено свидание в Самаре». Судьба, фатум, рок, предопределение – это термины, описывающие мировоззрение, в котором нет свободы выбора. И что бы человек ни хотел, что бы он ни думал, что бы он ни делал, что на роду писано, то и случится. Это мировоззрение проявляет себя в самых разных областях и сферах человеческого бытия. Вы видите фотографию известной певицы, актрисы, которая ушла в марте всего 2019 года, умерла от ряда болезней, от осложнений, вызванных рядом заболеваний. И вот когда об этом стало известно, посыпалась реакция от знаменитостей и простых людей. В частности, Буйнов Александр написал у себя на страничке в Инстаграме: Началова, Юлька, 38 лет, музыкант, певица. Не понимаю, почему. Почему Бог призвал ее? Такую молодую, красивую, талантливую. Скулы сводит, хочется плакать, как в детстве, от бессилия что-либо изменить. Помянем. Она умерла, потому что Бог призвал, позвал ее к себе. Еще одна пользовательница пишет: «Ой, Александр, я плакала 2 дня, не плакала, а орала белугой. Какая молодая, красавица, была самая красивая на эстраде. Бог забрал». Верочку, Верочку ребенка жалко. Маму ей никто не заменит, ведь Юлечка души в ней не чаяла, была примерной, любящей мамочкой. Боже, Боже! Еще один человек пишет: «Хорошие там на небесах нужны, и у Бога нет мертвых, потому что Господь наш Иисус Христос – Бог живых». Вы чувствуете, что во всех этих высказываниях предпосылкой является вера в фатализм, в предопределение. Она умерла, потому что Бог ее позвал, потому что Бог распорядился, что человеку достаточно пожить 38 лет. Бог ее забрал. И это, естественно, вызывает много вопросов. Я хочу сейчас показать вам фрагмент из интервью с одним из современных российских атеистов. Послушайте, какие мысли у него есть по поводу идеи о Божьем предопределении и тотальном контроле за всем происходящим на Земле.
Фантастически. Это потом вырежу, ладно?
Хорошо, меня
тебя занесло. Да, но в чем меня? Это не я, это же сказал, не я ожидал, это же все от него. Вы же верующий, верующий там на бумажке, значит, ничего меня занести не может. Все в мире происходит, вот этот шарфик надел такой, то, что я сейчас говорю, куда меня заносит, не заносит, это все по... Да, нет, читайте отцов церкви. Я, в отличие от верующих, читал. Все по-божьему, либо... так сказать, его соизволению, попущению, в крайнем случае это попущение, вот в самом крайнем, да, то есть это либо его промысел, либо в крайнем случае, ну пусть так будет, да. Поэтому я не покажу, молятся, там какая-нибудь бабка заболела, или у нее там родился от алкоголика сын калечный, естественно, что же еще от потомственного алкоголика может родиться, и она начинает идти в церковь молиться. А что она молится? Это же Бог специально наслал ей испытание, чтобы она духовно углублялась. Получается, что она просит его не давать ей то, что он ей уже специально дал, за кого она его принимает. Понимаешь? Опять-таки, тут вот у церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Но не будем про свадьбу, а то подумаем, что мы про горскую свадьбу. Значит, свадьба была. И опять-таки все эти, значит, стоят. Я не понимаю, вот я атеист. Но почему мне дан оперный голос, режиссерские способности, владение письменным и устным
языком?
И языком тоже. Да, и как-то все вот, понимаешь, и без инсульта, знаешь, как Микоян, да, без инфаркта, от Ильича до Ильича, без, да?
И паралича.
И паралича, да. Так и здесь. То есть почему вот я атеист, по идее, мне не надо, вот, чтобы этого ничего не у меня не было, а у них все было, они верующие. Ну или как бы, или как-то странно Бог подходит к делу. Ну, действительно, пути Господни неисповедимы.
Итак, если предположить, что все, что в мире происходит, в вашей жизни, в нашем обществе, в целом на нашей планете, является волей Божьей, если верно то, что Бог в фаталист, и он управляет во всех мельчайших деталях и прописывает, кому что мыслить, кому что говорить, кому что делать, и все происходит по его воле, то вопросы, которые задает атеист, они вполне резонны, они вполне логичны, и на них нужно дать ответ. Обратимся к Библии для того, чтобы посмотреть, как в этой книге рассматривается тема фатализма. Что в этой книге говорится о Божьей воле на самом деле? Первый отрывок – это книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Есть ли вообще такое понятие в Священном Писании, как Божья воля? 29.11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Согласно Библии, Бог говорит, «У меня есть в отношении вас планы, у меня есть намерения в отношении вас, и вот каковы они, чтобы дать вам будущность, дать вам надежду». Это намерение, это планы во благо. Еще один отрывок. Евангелие от Матфея, учение Иисуса, 18 глава, 14 стих. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». На что нет воли Божьей? На гибель. Нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один, даже один из малых сих. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Согласно Библии, Бог желает, чтобы все обрели покаяние, чтобы ни один человек не погиб. Послание к римлянам, 12 глава, 1 стих говорит, 2 стих, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть, в чем заключается воля Божья, благая, угодная и совершенная». Божья воля представлена здесь тремя характеристиками. Во-первых, она благая. Что значит благая? Добрая, приносит благо, она нам во благо. Угодная – означает приятное и совершенное, потому что вбирает в себя всю информацию о нас, которая только возможна, и во свете этой информации предлагает самое лучшее решение. Еще одно заявление. Первое послание Тимофею, 2 глава, стихи 3 и 4. 1 Тимофею, 2 глава, стихи 3 и 4. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Вот это Божья воля. Божья воля, согласно Священному Писанию, это в действительности реальность. У Бога есть планы, у Него есть намерения, у Него есть цели, у Него есть определенное видение – и Он вот в этом Своем видении желает нам с вами только самого-самого лучшего. Только во благо дать нам будущность, дать надежду, дать нам спасение. Он не желает, чтобы хотя бы один человек погиб. Вот это Божья воля. Вот что Он желает. Вот к чему Он стремится в истории этой земли, и в жизни каждого из нас. Но теперь, указав это, нам надо задать и следующий вопрос. А как он поступает с имеющейся у него волей? То есть, что он с ней делает? Есть его воля в отношении каждого человека, включая присутствующих здесь. Что это значит на практике? Каким образом эта воля проявляется, реализуется в жизни конкретных людей сегодня и в исторической перспективе? Давайте посмотрим на несколько отрывков из Библии. Книга «Псалтирь», 80 глава, стихи 9 и с 12 по 14. 80 глава, 9 и с 12 по 14. «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня!» О чем свидетельствует эта фраза? «О, если бы ты послушал меня!» И далее, «Но народ мой, 12 стих, не слушал голоса моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их, упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Воля Божья объективно существует, и Он ее объективно открыл и продолжает открывать. Но, к великому сожалению, страница Слова Божия констатирует тот факт, что человек далеко не всегда желает принимать эту волю Божью. И Богу ничего не остается, как сказать то, что я только что прочел еще раз. «Потому я оставил их упорству сердца их. Пусть ходят по своим помыслам». И вы знаете, даже на этом уровне никто не мог бы, даже на этом этапе никто не мог бы Бога обвинить в несправедливости. Если человек упорствует, если он не хочет, если он проявляет упрямство, то что с ним сделаешь? Бог позволяет ему жить, как тот хочет. И никто не мог бы обвинить Бога в бесчеловечности или в нелюбви, если Бог на этом этапе бросил бы попытки с этим человеком что-то сделать в плане улучшения его жизни. Но Бог, описанный в Библии, не бросает нас так легко. И следующий стих говорит, я 13 перед этим читал, теперь читаю 14 стих 80 главы книги Псалтирь. «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями!» То есть Бог снова повторяет, Он констатирует тот факт, что, к сожалению, этого сейчас нет, но Он снова идет, говорит, «Но как было бы здорово, если бы все-таки вот эта моя воля, благая, угодная и совершенная, стала частью твоей жизни, человек, твоей жизни, народ». Еще один отрывок. Книга пророка Иеремии, 6 глава, стихи 16 и 17. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Бог призывает к размышлению, к переосмыслению, к остановке, к тому, чтобы найти лучший путь. И вот реакция народа. «Но они сказали, не пойдем. Я поставил, и поставил я стражи над вами, сказав, слушайте звука трубы». Но они сказали, не будем слушать. Книга пророка Осии, 8 глава, 4 стих, говорит, Осии 8, 4. «Поставляли царей сами, без меня, ставили князей, но без моего ведома. Вы наверняка встречали тезис о том, что якобы любой царь любого царства – это Божья воля. Ничего подобного. Такое в действительности может быть. Как написано во второй главе книги Даниила, Бог поставляет царей, низлагает царей. Да, Бог может вмешиваться в ход истории, согласно этой книге. Но это далеко не всегда так. Есть определенные условия, определенные обстоятельства и причины, по которым Бог вторгается в естественный, размеренный ход исторического процесса. А вот здесь это описание Северного царства, Израильского царства, десяти северных колен, ясно говорится, вновь Осии 8:4, «Поставляли царей сами, без меня, ставили князей, но без моего ведома». А перед этим в третьем стихе «Отверг Израиль доброе». Бог вынужден констатировать на страницах Священного Писания, что Его лучшая, самая прекрасная воля, Его план часто остается невостребованным в жизни человека, в жизни общества. Еще одно заявление из апостольских писаний. Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих, слова Иисуса Христа. Матфея 23, 37. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья». И вот роковые слова. «И вы не захотели». «И вы не захотели». Таким образом, задавая вопрос о том, а чья же воля на практике реализуется в истории Земли, чья же воля является определяющей в жизни человека, Библия, рассказывая об этом, не оставляет никаких неясностей. Давайте вспомним самое начало. Чья воля начала исполняться на земле еще там, в Эдемском саду, сразу после того, как наши прародители Адам и Ева были сотворены, согласно библейскому повествованию. Итак, книга Бытие, 2 глава, стихи 16 и 17. «Сотворив человека, Бог сказал, и заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, если бы вам вот эти слова были обращены, как бы вы их поняли? Можно есть или нельзя? Бог хочет, чтобы ели с дерева познания добра и зла, или не хочет? Для вас хорошо есть или плохо есть? Ну, вроде бы все понятно, так? Я эти, казалось бы, ненужные вопросы, самые очевидные вопросы, задаю намеренно, потому что некоторые специалисты, в кавычках, сегодня думают по-другому. Итак, Бог говорит, вот моя воля, вот чего я хочу. То есть, чтобы все было хорошо, чтобы вы продолжали наслаждаться этим прекрасным местом, которое я для вас сотворил, дабы вам не умереть, не нужно вот это и это делать. Теперь читаем в 3 главе 6 стих. История продолжается. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Итак, вопрос, хотел ли Бог, чтобы Адам и Ева съели запретный плод, или не хотел? Согласно тексту, совершенно ясно, не правда ли? Всевышний сказал, не ешьте, не ешьте, и предупредил о последствиях. Тем не менее, человек проявил, и вот ключевое слово нашего сегодняшнего вечера, проявил своеволие, проявил свою волю. Он знал волю Божию, Он был предупрежден о последствиях нарушения воли Божьей. Воля Божья благая, угодная и совершенная. Но человек принял решение по-своему, в нарушении Божьей воли, и результаты не преминули явиться. И вот чтобы вновь никто не подумал, что Бог на самом деле хотел, чтобы Адам и Ева вкусили запретный плод, иначе вроде бы как тогда не было бы никакого развития, ведь согласно закону единства противоположности невозможно познать добро, если не знаешь зла. Невозможно понять, насколько плохо, когда холодно, когда не знаешь, что такое тепло. Невозможно оценить красоту света, когда не был во тьме и так далее. Давайте удостоверимся, правильно ли мы поняли Бога с первого раза, что Он таки не хотел, чтобы Его волю Адам и Ева нарушали? У нас есть еще два свидетельства в этой же самой главе. Третья глава книги Бытия, 11 стих. «И сказал», это речь Всевышнего, «и сказал, кто сказал тебе, говорит Он Адаму, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Остаются вопросы. Уже и после этого акта Бог не говорит, ну, я на самом деле, конечно же, знал, их даже хотел, чтобы ты съел, чтобы вы начали развиваться со своей женушкой, так? Нет, он повторяет, он говорит, ты сделал то, что я запретил тебе делать. Дальше, в 17 стихе, Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя и так далее. Вновь, совершенно очевидно, Всевышний говорит, что он не хотел. Он напоминает о данном ограничении. Он напоминает о своей воле. «Я сказал тебе, — говорит Бог, — не ешь от него». История книги «Бытие» рассказывает нам о том, что у человека, созданного по образу Божию, изначально одним из неотъемлемых прав человека – была свобода выбора, была свобода воли. Адам и Ева ею воспользовались во вред себе, хотя могли воспользоваться во благо себе. Библия постулирует, что главная причина, по которой на земле сегодня царит смерть, насилие, жестокость, болезни – и все иное, что приносит горечь и горе, заключается в изначальном выборе, который сделали наши прародители Адам и Ева. Это демонстрирует незыблемый факт, согласно библейскому повествованию, что люди наделены правом выбора. И вот, когда мы дальше продолжаем читать библейское повествование и задавать вопрос, а чья воля используется и чья воля реализуется в жизни конкретного человека. Библия раз за разом повторяет и говорит. Посмотрите, послушайте, что записано в книге Второзаконии, в 30 главе, в стихах 15 и 19. «Я, которые заповедую тебе сегодня». Что значит «заповедую»? Да. «Я даю заповедь, я предлагаю». 15 стих. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Я даю тебе выбор. Я предлагаю, с одной стороны, жизнь и добро, с другой стороны, смерть и зло. 19 стих говорит: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вот этот же выбор был у Адама и Евы. Жизнь и смерть, благословение и проклятие. К сожалению, Адам и Ева выбрали смерть, выбрали проклятие. Они были свободны это сделать, потому что Бог никогда, согласно Библии, не принуждает себе служить и по своей воле жить. Еще одно очень важное заявление. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Иисуса Навина, 24, 15 написано. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». В рамках всего народа, а это вождь говорит, казалось бы, он мог бы заставить, у него есть власть. Нет. Он говорит, вот мой выбор, а что касается вас, вы выбираете сами. Я предлагаю, я говорю, изберите себе ныне, кому служить. Книга Екклесиаст, 7 глава, 17 стих, на этот вопрос смотрит со следующей стороны. Очень важное заявление Библии. Екклесиаст 7, 17. Написано так. «Не предавайся греху и не будь безумен», двоеточие. «Зачем тебе умирать не в свое время?» Когда уже грех вошел в наш мир, то, к сожалению, век наш стал ограничен. И мы от родителей, унаследовав определенный набор характеристик, можем обрести физическую крепость. Кто на 70 лет, кто на 80, на 90, 100, 120, 220 и так далее. Так? То есть, ну мы все равно умрем из-за того выбора, который был сделан еще в Эдемском саду Адамом и Евой. Но человек, рождаясь с потенциалом прожить, например, 80, 90, 100, 110 лет и так далее, он, согласно этому предостережению, может сам укоротить свой век. Читаю еще раз. «Не предавайся греху и не будь безумен. Если грешишь, если нарушаешь волю Божью, если предаешься безумию, то что произойдет? Умрешь не в свое время». И как тогда вследствие этой смерти можно говорить, ее Бог забрал? Он умер, потому что Бог позвал его к себе. Как можно заявлять, это была воля Божия? Библия говорит о том, что человек имеет право выбирать, жить ли в соответствии с идеальной, совершенной, благой, приятной, во благо для будущности и для надежды воли Божьей, либо же выбирать что-то иное. Человек свободен. Безусловно, о чем скажут и материалисты, и с чем соглашается и Священное Писание, есть объективные факторы, есть естественные законы, есть понятие причинно-следственной связи. Например, в послании к Галатам написано, что посеешь, то и пожнешь. Есть факторы наследственности, есть факторы окружающей среды, есть много вопросов, над которыми человек не властен. Но в том, что человек может контролировать, у него всегда есть выбор. Либо в пользу Божьей воли, либо как-то по-иному, как ему кажется, как человеку кажется правильным. Возможно, некоторые из вас, слушая то, что я сейчас говорю, вспоминают один отрывок из Священного Писания, из Библии, который вроде бы учит чему-то другому. как бы в пику, как бы в противоположность всему тому, что мы уже сегодня прочитали из Библии о свободе человека. Это два стиха из книги «Плач Иеремии», 3 глава, стихи 37 и 38. «Плач Иеремии», 3 глава, стихи 37 и 38. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Так как это прикажете понимать? С одной стороны, в Библии мы читаем: «Поставляли царей без меня, выбирали князей без моего ведома, делали то, что мне не угодно, шли против моей воли. Я говорил, делай так, они делали прямо противоположное». И тут вдруг такое заявление, задается риторический вопрос. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? То есть, надо полагать, все, что происходит, тому Господь повелел быть. Да? «Ибо не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» На самом деле, этот стих на первый взгляд звучит диссонансом в сравнении со всеми иными, которые сегодня были прочитаны. Итак, о чем идет речь? Предлагаю вам посмотреть, как этот отрывок переводится в иных переводах Священного Писания. Послушайте, что написано в современном русском переводе Кулакова, который издан Институтом перевода Библии при Заокской семинарии. Написано: «Кому подстать повелеть и свершиться, если владыка Господь не повелит тому быть?» Это не совсем то же самое, что сказано в синодальном переводе. А вот еще один перевод, перевод Давида Иосифона: «Кто может приказать, чтобы исполнилось нечто, чего не повелел Господь?» Речь идет о том, что у человеческого слова нету творческой силы. Никто из нас не может приказать солнцу остановиться. Никто из нас не может приказать больному «встань». Никто из нас не обладает творческой силой, чтобы в состоянии менять материю, чтобы было, как в Священном Писании о Боге сказано: «Сказал и сделалось, повелел и явилось». Никто из тварных существ, из сотворенных существ, никто из тех, у кого есть точка отчета, есть начало, не в состоянии это сделать. Еще раз. Кто может приказать, чтобы исполнилось нечто, чего не повелел Господь? Кому подстать, повелеть и свершиться, если владыка Господь не повелит тому быть? То есть речь здесь не идет о том, что все, что происходит, есть реализация Божьего веления. Синодальный перевод, к сожалению, здесь не точно передает подлинник. Библия здесь не утверждает, что происходит только то, чему Господь повелевает быть. А речь идет о силе человеческого слова. Человек не в состоянии своим словом творить, как творит Всевышний. А если человеческое слово вторит слову творческому, слову Божию, то тогда есть возможность, чтобы нечто произошло. Вот об этом говорит этот отрывок. Итак, наша тема сегодня – фатализм. Рок, фатум, судьба, предопределение, неизбежность. Вера в то, что всеми событиями и всем ходом истории управляет непосредственно Всевышний. И что на земле происходит только то, что является реализацией воли Божьей. Эта идея, которую атеисты справедливо критикуют, она не является информацией, почерпнутой из Библии. Библия рассказывает о том, что исторический процесс – это явление гораздо более сложное. Есть воля Божия, есть воля человеческая. Завтра, даст Господь, мы поговорим еще об одном факторе этого уравнения. Помимо воли Божьей и воли человеческой, есть еще определенная воля, которая также является частью этого сложного уравнения человеческой истории. Но на данном этапе важно понимать, что события на земле могут иметь разную причину. Может быть, это Бог сделал. Может быть, Бог вообще ни при чем. Может быть, это следствие какого-то вашего слова. Может быть, это есть результат принятого какими-то правителями решения. А может быть, речь идет о том, что дестабилизированная природа на нашей планете все более и более нашу планету сотрясает. Как написано у пророков, земля трясется, шатается, как пьяный. Речь идет о том, что с тех пор, как грех вошел в мир, гармония была нарушена. И как в любом механизме, со временем медленно, постепенно накапливается все больше и больше ошибок, все больше и больше неполадок. И говорить о Божьем деянии, а тем более о том, что Он хочет, чтобы так было, абсолютно неверно. Итак, не все на земле происходит по Божьей воле. Неверно произносить фразу «на все воля Божья». Это не из Библии, это противоречит Священному Писанию. Безусловно, эта тема довольно непростая. И в свое время, еще в 2013 году, в Такоме я провел семинар на тему предопределения, двоеточие, факты и мифы. Вы видите на экране фрагмент приглашения на этот трехдневный семинар. И благо, есть видеозапись. Все три лекции, произнесенные там, записаны, и их можно найти на канале Центра Духовного Просвещения на веб-сайте YouTube. Выходим в YouTube, набираем предопределение, двоеточие, факты и мифы, и там вы можете подробно ознакомиться с целым рядом иных смежных вопросов, которые имеют непосредственное отношение к нашей теме. Но сегодня наш вопрос был уже, а именно, является ли Бог фаталистом? В действительности ли все, что происходит на земле, происходит по Его указке, по Его воле и является Его действием? Библейский ответ категорически нет. Абсолютно не так. История и действия на земле – это результат намного более сложных процессов и взаимодействий разных суверенных личностей. Бог, в которого я не верю. Во время первой встречи я заключил на основании проведенного исследования, что я не верю в безнравственного Бога. Вчера, во время второй встречи, я сделал следующее заявление. Я не верю в Бога-садиста. Бог, согласно Священному Писанию, не будет мучить своих детей в огне без конца и края. Наш Бог иной. И вот сегодня еще одно заявление. Я не верю в Бога с манией контроля. Я не верю в Бога, который управляет и заставляет всех делать, как ему хочется. Бог, согласно Библии, сообщает о своей воле, рассказывает, хочет, чтобы все достигли познания истины, но долготерпит, не желая, чтобы хотя бы даже один человек погиб. Потому я не верю в Бога с манией контроля. В завершении сегодня я хочу вместе с вами вспомнить классику русской поэзии. Это фрагмент стихотворения, которое написал Константин Романов в 1886 году. Это стихотворение называется «Молитва». И я приглашаю тех, кто желает, использовать этот текст молитвы, чтобы обратиться к Всевышнему в завершении сегодняшней встречи. «Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Аминь».